Что ж, в нашей студии уже адвокат российских военнослужащих Ерофеева Александрова Юрий Грабовский. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Собственно, было резонансное заявление на днях о том, что идут переговоры об обмене. Таки, ну, к этой теме регулярно возвращаются в разговорах о судебном процессе над россиянами, что вот перспектива обмена, она существует. На этот раз заговорили об обмене на Сенцова и Кольченко. Вот, собственно, попрошу вас прокомментировать.
Ну да, там это даже не столько информация на эту тему возникла, сколько вы были замечены в разговоре с Владимиром Рубаном по этому поводу, и потом вас вот спросили о чем, и вы сказали о возможном обмене.
Ну, скажем так, действительно, возле здания суда у меня такой разговор с Рубаном произошел. Это была моя первая встреча с ним. Инициатором данной встречи был, естественно, он. В принципе, в процессе разговора ничего конкретного не обсуждалось. Обсудили ли отношение к обмену наших клиентов? Естественно, они поддерживают любой вариант происходящих событий, лишь бы выйти из-под стражи и попасть домой на родину, к семье, к детям, к женам. Поэтому, в принципе, мы идею обмена поддерживаем в полном объеме. Но, как я неоднократно говорил, мы, как юристы, как адвокаты, всегда придерживаемся юридической плоскости данного вопроса. Юридически это невозможно. Ни один наш нормативный документ не подразумевает понятие «обмен». Существуют международные договоренности на уровне СНГ и других объединений о выдаче для отбывания наказания лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности на территории других стран. Это совершенно другой принцип, другие идеи и нормативы. Поэтому менять в этом формате, я думаю, что ни российская, ни украинская сторона не захочет, по той простой причине, что данный вид обмена подразумевает отбывание наказания в стране, гражданином которой он является, по приговору другой страны.
В данном случае... То есть мы должны их вернуть, а там их должны посадить в тюрьму?
Да, но и аналогичная ситуация. Должны будут вернуть наших украинских граждан и здесь посадить в тюрьму.
Но украинский суд сможет отменить решение российского суда?
Нет, ни в коем случае.
То есть если Сенцов и Кольченко вернутся в Украину вот по такому способу обмена, то...
То они будут отбывать полный срок наказания, который им назначил суд.
А могут ли они, допустим, в какой-то международный суд подать, и вот
нет.
Он... И он уже тоже
не
может.
И даже нет.
Потому что допускается обмен по приговору, который набрал законные силы, подлежит исполнению.
А если Российская Федерация решит снять обвинение, соответственно, такое же жест сделает Украина, тогда возможна процедура передачи? Вот, на каких основаниях тогда задержанных неизвестно, но тем не менее.
Снять обвинение невозможно, если есть приговор, то обвинения доказаны судом и назначено наказание.
Возможно, только помилование.
Возможно, акт помилования. Но тут тоже есть свои юридические тонкости. Помилование возможно только лишь в ситуации, когда лицо, которое милуют, сознается в своей вине и признает ее и кается. В данном случае ни с одной, ни с другой стороны...
Ну, как было с Тимошенко, я так насколько помню.
Ну, с Юлией Владимировной произошла совершенно замечательная история и еще с некоторыми товарищами, поскольку после определенных событий в Украине произошел крах права, постановлением Верховного Совета они были освобождены из-под стражи. В последующем некоторые были помилованы, опять-таки, актом индивидуальной амнистии Верховного Совета, чего он не имел права делать. А Юлия Владимировна вообще по документу Верховного Совета была освобождена из-под стражи, грубо говоря, не закончен приговор, не закончено отбывание наказаний и так далее, и так далее. Поэтому тоже не устраивает данная ситуация.
Ну вот, тем не менее, если это обсуждается, я имею в виду в отношении Ерофеева, Александрова и, ну, соответственно, Сенцова и Кольченко, то если вы это обсуждаете, значит, какие-то перспективы возможны?
Ну, скажем так, жизнь всегда состоит из возможностей. Исключительно исходя из того, что вопрос обмена лежит в политической плоскости, а не юридической. Один вариант, ну, очень похожего обмена уже состоялся по двум лицам.
Вы имеете в виду майора Старкова и прибывающего боевиков Рахмана, да?
Именно так.
Но, с другой стороны, это же боевики и Рахман, там не было ни приговора, ни суда, ничего. А тут есть и суд, и как бы юридическая система Российской Федерации, и все такие вот атрибуты именно государственных каких-то моментов.
Причем в том обмене, о котором мы сейчас говорили, отсутствовало чистое понимание вопросов гражданства, которое тоже непонятно, кто на кого менял. Российская Федерация никого не меняла, если бы обратили на это внимание. Поэтому, скажем так, к сожалению, последнее время вопросы права и чистоты права в Украине вообще никем не отслеживаются. У нас действует принцип революционной целесообразности. А в праве это недопустимо, в особенности в уголовном праве. Потому, чем опасна ситуация такого зреющего нарушения? В том, что человека в любой момент, который, не завершив юридические процедуры, освобождается из-под стражи, в любой момент любой прокурор или другой правоохранитель может повторно инициировать аналогичное производство, как в нашей стране, так и в любой другой. То есть нету финальной стадии уголовного преследования. Либо оправдание, либо обвинение.
Я хочу напомнить, что в гостях у Громадского радио адвокат российских грушников Ерофеева и Александрова Юрий Грабовский. Говорим о возможном обмене этих россиян на украинских граждан Сенцова и Кольченко.
Вот тут я бы хотела задать этот вопрос, который, очевидно, напрашивается у наших слушателей. Почему именно Сенцова и Кольченко? Ведь до этого обсуждалась Надежда Савченко.
Все время говорили о Савченко.
К сожалению, опять-таки, в нашей стране слишком много спикеров по всем острым политическим темам. Пресс-служба СБУ позволяет себе комментировать и судебные процессы, и политические процессы. Генеральная прокуратура в момент нахождения дела в суде также позволяет себе делать определенные выводы, чего никогда не позволяла себе сторона защиты. Мы не были инициаторами данного процесса. И вопрос обмена кого на кого, сколько на сколько, в принципе, не должен стоять у юристов. Это вопрос политический. Действительно, насколько я понимаю, по тому беспредельному обвинению, которое составлялось и подавалось в суд, действительно была идея громкого политического процесса для того, чтобы заменить граждан Российской Федерации на Савченко, ну, как бы зеркальные процессы. Но, исходя из того объема обвинений, которые были выдвинуты гражданам Российской Федерации, на сегодняшний день уже в суде пресса очень внимательно следит за процессом, и, я думаю, граждане Украины тоже с интересом наблюдают, невзирая на то, что, к сожалению, не всегда истинную сторону процесса выдают журналисты на гора, но все-таки все начинают уже понимать, что те обвинения, которые выдвинуты, они достаточно бредовые. Взять, например, обвинение в развязывании агрессивной войны сержантом и капитаном. Ну, будучи в здравом уме, все понимают, что сержант с капитаном при всем своем желании не могут вступить в преступный сговор с главой Генерального штаба Российской Федерации и развязать агрессивную войну между двумя нашими странами. Ну и также все по остальным обвинениям.
Но участие в боевых действиях это
Им не инкриминируется это. Вот же в чем вопрос. Им инкриминируется агрессивная война, перемещение оружия через территорию, через границу, пересечение границы и террористический акт. Террористический акт в условиях военных действий невозможен. Поэтому
в условиях официальных боевых действий? Или
любых. Террористический акт, согласно нормативам международных и украинских, это активное действие с целью запугивания людей, государственных органов или чиновников с требованием совершить какие-то определенные действия или воздержаться от их действия. Кроме того, должно пострадать массово гражданское население. В данном случае у нас есть 3 пострадавших от гранатометного обстрела, которые в результате последнего заседания подтвердили, что Александров и Ерофеев физически не могли применить гранатометы и минометы, потому что они уже находились в машине скорой помощи.
Хорошо, ну тогда я сформулирую вопрос таким образом. А вот когда есть факт задержанных на территории суверенного государства военных другой страны, какие обвинения нужно выдвигать?
Ну, во-первых, для того, чтобы доказать какие-то факты, эти факты должны собираться, оформляться и доказываться соответствующим образом. Поскольку у нас официально не военное время, у нас не действует специальный режим, у нас действует стандартный уголовно-процессуальный кодекс и другие законы. Значит, возвращаясь к оружию, в руках ни у одного, ни у второго оружия не было. Оружие находилось рядом. Впоследствии в допросе свидетелей мы опять пришли к выводу, что оружие было рядом, но когда оно появилось у следствия, никто толком сказать не мог. Допрошенные свидетели, в том числе и сотрудники департамента контрразведки СБУ, сказали, что мне кто-то его принес. Потом я его помыл, почистил, убрал все следы отпечатки пальцев и почистил ствол и передал верховному главнокомандующему похвастаться на пресс-конференции. Вот так было уничтожено вещественное доказательство. Фото-видеофиксации, естественно, никто не делал. В принципе, по показаниям свидетелей, хотели сразу же обменять на своих задержанных с другой территории. Относительно того, на какой территории происходило задержание, это тоже очень спорный вопрос с точки зрения международного права. На сегодняшний день у нас действуют Минские соглашения. Их никто не протестовал, не отменял. И по Минским соглашениям линия разграничения проходит по реке Северский Донец.
Ну, подождите, Минские соглашения, они же никоим образом не отменяют действия Конституции Украины.
Они фактически есть международными соглашениями. На сегодняшний день контактная группа приняла соглашение, и наши, так сказать, международные партнеры активно принуждают руководство Украины к ее исполнению. Если установлена линия разграничения, установлена территория подконтрольная, неподконтрольная украинской власти, то, в принципе, если украинская власть подписала и согласилась с этими
доводами... То Минские соглашения отменяют суверенную территорию украинского государства?
Не отменяют, но при этом дополняют объективно существующий на сегодняшний день режим. Ведь если не будет Минских соглашений, тогда получается, что, как ее называют, вторая сторона, то есть сепаратисты, боевики, как угодно их можно называть, хотя... Жители с этим совершенно не согласны. Тут возникает ситуация, тогда они могут дальше отстаивать свои мысли, желания на независимое существование от Украины. И, в принципе, международное право, хотя и скользкое в этом вопросе, но тоже имеет определенные нюансы. Вспомните Косово и другие субъекты. Поэтому, возвращаясь к Минским соглашениям, они есть, они существуют, они запротоколированы, и там есть линия разграничения. Украинские бойцы не должны пересекать линию разграничения в сторону ЛНР, ДНР. Соответственно, прибывающие на территории ЛНР, ДНР не должны пересекать территорию, пересекать линию на территорию подконтрольную украинским властям. Так вот, мало того, что фортификационные сооружения находились на территории неподконтрольной, так задержание наших подзащитных произошло еще больше вглубь территории, которая неподконтрольна согласно Минским соглашениям.
Но Минские соглашения не пишут, что у украинских военнослужащих нет полномочий задерживать военнослужащих чужого государства на суверенной территории Украины, которая, тем не менее, согласно Минским соглашениям, не подконтрольна украинской власти.
Там записано то, что им запрещено пересекать данную линию разграничения. Это императивная норма, которая не подразумевает различных толкований.
Хорошо. Напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» сейчас Юрий Грабовский, адвокат российских военных Александрова Ерофеева, и мы говорим о актуальном течении дела.
Ну, я хотел как раз об актуальном течении дела и поговорить. Мы все понимаем, что если и возможны обмены в будущем, да, ну, хотя понимаем теперь, насколько все это сложно, то это, об этом можно говорить только после того, как вынесен приговор. Вот на какой стадии сейчас дело?
Ну, дело вообще? Скажем так, до приговора нам еще достаточно далеко. На последнем заседании мы закончили допрос части потерпевших. У нас еще осталась одна потерпевшая, которую мы должны допросить в заседании. Следующая стадия – это предоставление документов, свидетелей и правовой позиции защиты. Я так понимаю, что мы до февраля месяца, конечно же, до конца февраля не успеем уложиться в эти сроки. Сторону обвинения мы слушали с сентября месяца фактически до конца января. Мы будем, скажем так, более короткие в этом плане, но все-таки к концу февраля мы однозначно не успеем.
На когда следующее заседание назначено?
Оно назначено на следующую неделю. Два заседания, там назначены даты, судом они согласованы с обоими сторонами. Вот, в следующем заседании, я надеюсь, что мы все-таки сможем допросить мать погибшего Пугачева. Хотя фактически, ну, это формальный допрос, поскольку, по сути дела, ничего сообщено быть не может. И потом мы переходим к предоставлению документов стороны защиты.
Мы слышали о том, что, вот, собственно, сторона защиты уже имеет какой-то список тех, кого вы будете вызывать как свидетелей, да? И вот среди них есть имя лидера самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого.
Да, есть такое, поскольку он как руководитель той организации, в которой фактически пребывали на службе Александрова и Ерофея, мы очень хотим тоже задать ему вопросы и допросить в качестве свидетеля по этому делу.
Ну а как это, насколько технически эти перспективы имеют место?
Технически это совершенно возможная ситуация, поскольку в городе Луганске существуют здания судов, в этих зданиях судов существует интернет и так далее, и так далее. То есть технически провести видеоконференцию возможно. Это первый вариант. Второй вариант – это выезд на территорию Российской Федерации свидетелей, которые не могут быть допрошены на территории Украины, опять же таки, по видеоконференции. Или третий вариант – выезд указанных свидетелей в третью нейтральную страну для дачи аналогичных показаний тоже в режиме видеоконференции. Это те свидетели касаются, которые не могут прибыть на территорию Украины, поскольку им однозначно угрожает задержание и привлечение к уголовной ответственности.
Ну, я так понимаю, что на видеоконференцию из Луганска украинские судебные органы не согласятся, потому что это не подконтрольная украинской власти территория, не признанная республика, соответственно, суды украинские там действовать не могут, а, собственно, те суды, которые действуют, ни одна страна мира не признает.
Ну, как видите, тут вновь, как, точно так же, как у вас, так же и у украинской стороны в целом, возникает дуализм мнений. С одной стороны, мы говорим, что это территория Украины, что у нас нет войны, и у нас все нормально. С другой стороны, мы говорим, нет, это же не подконтрольная территория, суды не действуют и так далее, и так далее. Поэтому, действительно, Украина впервые столкнулась с такой сложной юридической ситуацией, и, к сожалению, за два года или за полтора года существующих событий никто не удосужился привести нормативную базу Украины к какой-то составляющей, которая бы позволила выйти из этой ситуации юридическим путем. Но мы предложим на выбор три варианта. Каждый из трех вариантов юридически правомерен и законен. Другое дело, что украинский суд на первый вариант действительно не захочет идти. Может быть, бы и пошел, если бы не было политического давления. С другой стороны, технически возможно обеспечить все три варианта проведения допроса. Было бы желание.
Я хотел у вас спросить, вот вы перед эфиром нам сказали, что вы работаете бесплатно в этом деле.
Ну, фактически, да. У нас договор с матерью, у меня лично договор с матерью Александрова, и в последующем он подписал также этот договор. Он определенную стоимость имеет, но если брать аналогичные процессы, вообще юридические и уголовные процессы, то, конечно, это совершенно не та материальная компенсация затраченного времени, которая у адвоката в среднем возникает.
Даже в среднем?
Это даже не по максимуму? Нет,
процессам.
Нет, это даже в среднем вообще никак не коррелируется. Для меня этот процесс был очень интересен своей юридической составляющей. Тут очень много международного гуманитарного права, и тут, скажем так, для меня было важно проверить, насколько украинская система правосудия и вообще правоохранительная система готова к тем новым вызовам европейского права, которое мы декларируем официально. И, к сожалению, я пришел к выводу, что ничего ровным счетом не поменялось. Система стала еще более жестче, система перестала понимать направление юридическое. Она стала воспринимать направление эмоциональное. Это видно и в комментариях, к сожалению, многих моих коллег, и в комментариях стороны обвинения. То есть у нас возвращается ситуация, когда общество или политикум назначил виновных. В чем виновных, не важно. Важно, что они виновны, и их надо наказать. За что, почему, как, это уже никого на сегодняшний день не интересует. И вот для того, чтобы бороться с вот этим вот фактически беспределом, я в это дело вошел, и я буду отстаивать. То есть тут, как говорится, ничего личного нету. Я не могу сказать, что я симпатизирую или антипатирую своим подзащитным.
Но адвокаты не должны.
Вы считаете, что они
не
виновны?
В том, в чем их обвиняют, они не виновны. Если сторона обвинения не в состоянии предъявить те обвинения, которые возможно доказать, и, может быть, в чем-то и поддержать это обвинение, они обвиняют в очень громких преступлениях, которые совершенно бездоказуемы. Посему, к сожалению, есть очень много приговоров, вот я очень внимательно изучаю всю нормативную базу, участие в террористической организации. Это звучит красиво, но у нас нету ни одного нормативного документа за полтора года, которым бы Украина как государство признала ЛНР и ДНР террористическими организациями. Поэтому, как адвокат, я говорю, категорически нельзя обвинить человека в участии в террористической организации, если таковой она не признана в установленном порядке. Украина действительно через своих представителей обращалась в международные организации с вопросом о признании данных организаций террористическими. Но дальше как бы и средства массовой информации, и политикум умолчал то, что этими организациями и ООН, и ЕС, в принципе, было отказано Украине в, скажем так, в присвоении статуса террористической организации.
Юрий Грабовский, адвокат задержанных служащих Главного разведуправления Ерофеева Александрова в нашем эфире. Вот последний вопрос, и будем вас отпускать. Среди списка свидетелей защиты. Кто есть еще, кроме Плотницкого, о ком вы готовы рассказать?
Ну, мы, к сожалению,
матери, да?
Матери не будет. Мы не можем обеспечить и гарантировать ее безопасность, и приезд матери может быть использован как элемент давления на наших подзащитных, поскольку общество слишком заполитизировано, и мы не готовы. Тем более она не может ничего показать по сути вопроса.
Ну, родственники же Надежды Савченко, Сенцова, Кульченко ездят в Российскую Федерацию.
Ну, вы меня провоцируете на то, чтобы я сказал, что там спокойнее система правоохранительная может обеспечить безопасность
данных свидетелей. А вы готовы это сказать?
Ну, как видите, я это сказал. На сегодняшний день на стадии досудебного ранее на стадии досудебного у следователей было желание допросить мать Александрова. И все прекрасно понимают, что на территории Украины, как только она появится, даже если это будет невозможное насилие со стороны правоохранительных органов, я не знаю, были вы или не были на первом подготовительном заседании, но было приведено масса людей в камуфляже, которая физически и психологически угрожала и адвокатам, и осуществлялись некоторые попытки даже напасть на конвой. Поэтому, если приедет мать, ну, кто ее будет охранять с оружием в руках и заводить в зал, и выводить из зала, мы не готовы на это пойти, и это юридически никому не нужно.
Ну, хорошо, а тогда кто еще? Какие еще свидетели?
Есть еще ключевые свидетели, которые могут подтвердить, скажем так, не только информацию о том, что они проходили военную службу, но и очень много тех юридических нюансов, которые, ну, скажем так, государственным чиновникам в отношении соблюдения тех же минских договоренностей слышать бы очень не хотелось. Поэтому мы и настаивали в свое время на том, чтобы сам процесс был относительно закрытым, чтобы он не транслировался так открыто во все места, потому что есть очень много, ну, любые некоординированные военные действия, они всегда сопутствуют нарушениям каких-то договоренностей, каких-то правил ведения войны и так далее. Поэтому у нас есть документы и есть свидетели, которые могут, скажем так, не всегда лицеприятную информацию выдать наверх. Лица эти были в свое время официальными, они обладали субдипломатическим иммунитетом, поэтому их показания будут заслуживать доверия, они могут физически появиться в Украине.
То есть нас еще ждут сюрпризы здесь?
Ну, я думаю, что и сторону обвинения ждет еще очень много сюрпризов и по факту смерти самого Пугачева, и по другим фактам. Там есть очень много нюансов, которые сторона обвинения очень аккуратно обошла в обвинительном акте.
Что ж, не будем предвосхищать события. Думаю, что сможем еще об этом поговорить. Напомню слушателям Громадского радио, что в гостях программы «Киев-Донбасс» был адвокат российских военнослужащих Ерофеева Александрова, Юрий Грабовский. Говорили о текущем актуальном состоянии дела этого и возможном обмене этих россиян на Сенцова и Кольченко. Спасибо вам.